которого многие очень сильно ждали. Это Борис Пастухов, политолог и адвокат. Борис, здравствуйте.
Доброе утро, да.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну что, мы сегодня почти все 3 часа подводим итоги года и с вами, собственно, это и планируем сделать, да, но давайте, наверное, пока такое актуальное обсудим. Вы знаете, вот эта вечеринка, на которую я сначала как-то даже не хотел смотреть, читать, изучать, брать тем более в новости, потому что я в тот день писал новости. Что-то такое мне показалось проходным, а теперь оно чуть ли не в топе, даже в международных изданиях об этом написали. Что это за феномен такой? Феномен, простите.
Ну, слушайте, я честно скажу, я как человек любопытный, я как раз обратил на нее внимание сначала, потому что, так это начало резко раскручиваться, что было непонятно, почему еще до того, как ее начали запрещать, скажем так, постфактум, они все заговорили. На самом деле для меня до сих пор загадка, в чем причина такого интереса, но объяснений может быть два, и я не знаю, какое из них интереснее. Потому что, с одной стороны, целом масштаб события говорит о том, что это должно быть что-то не инициированное сверху, я имею в виду кампанию по осуждению, конечно, а не саму вечеринку. И, ну, очень странно, что такое проходное, в общем, событие, вряд ли это самая развязная вечеринка в Москве за год и два. Обратили внимание. С другой стороны, конечно, масштаб отмены, я так понимаю, что сейчас уже вырезают участников этой вечеринки из эфиров федеральных каналов, а масштаб отмены говорит о том, что это все поддержали наверху, и что у нас это, значит, серьезная часть политической жизни страны теперь. Вечеринка с людьми в нижнем белье. Ну, они же не голые все-таки были, больше своей частью, да. Тут два момента, конечно, интересно. Первое, почему такая большая реакция на такое, в общем, маленькое событие? И, видимо, есть решение либо на уровне действительно администрации там, и что-то подобного, либо на уровне низовом, где участники, скажем так, отдела культуры решили, что пора. Начать все-таки народу напоминать о том, что в стране идет война. Которая не война, но все-таки народная, народное слово. Это довольно внезапное для меня решение, особенно под Новый год, потому что, в общем, политика предыдущих 2 лет сводилась к тому, что ничего не происходит для широких масс все-таки. Есть специальная военная операция, а так живем, как было. И выбрать более странное время, чтобы народу напомнить, что вообще-то мы тут не развлекаемся, было бы сложно, потому что ну, обычно такие события, как Новый год, стараются пережить спокойно, в позитивном ключе, не обвиняя в плохом. А уж тем более у нас после Нового года еще и выборы будут. Соответственно, либо это какая-то новая просто ипостась внутреннего рефлексии власти о том, что все-таки у нас война, либо это действительно часть увеличение жестких мер с надеждой, что повестку удастся перевести в слегка мобилизационную к выборам и сказать, что вот смотрите, мы все-таки единым фронтом идем на получение и выполнение задач, и те, кто нам мешают, тех мы отсеем. Мне все-таки кажется, что это скорее неосознанное решение, а такой естественный процесс, где накручивая ставки и закручивая гайки, случайно перекручивают. Я не могу поверить, что кто-то специально это решил организовать. Но так или иначе, мы имеем, что имеем. Выход, скажем так, кампании репрессий против свободы слова и выражения и в такую вот неожиданную форму. Теперь нельзя себя выражать на закрытой вечеринке. Такие странные арт-акции, как говорят ее участники, я понимаю.
А кто выгодоприобретатель всей этой конструкции?
Я думаю, что никто, если честно. У меня ощущение, что это, ну, мое ощущение. Опять же, если мы говорим о том, что это не поставленная администрация задача, у меня есть ощущение, что это просто такой масштабный перегиб на месте, которая отразится на дальнейшей жизни страны. Потому что когда один раз перегнул и запретил полуголую вечеринку, то дальше каждый следующий начнет думать, а что же мы такое тут устраиваем, может, нам не надо этого делать. И мы это видели, я не помню, честно говоря, сейчас в Волгограде это было, где была вечеринка местного телеканала, по-моему, «Волгоград-24» или «224 Волгоград», где была ну, совсем уже невидная вечеринка, судя по фотографиям, и уволили 3 корреспондентов. Ну, мое ощущение, что их уволили не точно не по приказу сверху, а просто потому, что испугались, что вечеринка какая-то странная. А там странная вечеринка была костюмированная. Они были скорее слишком одеты, чем слишком раздеты. Но уже пошла цензура на этом уровне. Поэтому у меня есть ощущение, что это такой просто самораскручивающийся механизм, где ты запускаешь мелкие репрессии, и потом они начинают плавно сами себя воспроизводить.
Но подождите, ну смотрите, давайте представим себе, что есть агрессивное милитаристски настроенное меньшинство. В основном это либо там какие-то совсем оторванные от реальности ястребы, которые там на федеральных каналах, в политических, околополитических ток-шоу призывают к, соответственно, активизации военных действий. А есть доносчики, да, в таком вот в общественный срез, скажем так. Есть пранкеры, то есть и появилось какое-то еще и какая-то прослойка людей, которые будут отслеживать теперь вечеринки, следить за концертами и так далее. И не случайно вспоминала сегодня пост Захара Прилепина, который написал, что, мол, не те, значит, артисты вот выступают на голубых огоньках, а нужно туда вот Чичерину и компанию. Вот. Означает ли это, то есть им они маленькие, но как клопы, извините, вонючие, и им в этом смысле перехватить инициативу информационную гораздо проще, чем значительному количеству гораздо более умных, гораздо более спокойных людей. Означает ли это, что вот это самое меньшинство в настоящий момент может, в общем, крутить то, что происходит в Российской Федерации и на политическом уровне, и на социальном уровне, и даже на уровне там культурно-развлекательном в любую сторону? И тогда здесь, конечно, есть бенефициары. Странно было бы, если бы их не было.
Ну, давайте наверное, разделим. Когда вы говорите, что мы представим себе, что у нас есть такое меньшинство, тут, в общем, представлять не надо, мы это меньшинство имеем. Проблема в том, что это меньшинство, которое, скажем, это даже не военное и не военизированное, это такое мобилизационное, мы должны все стать на войну. Меньшинству было представлено парой ярких персонажей, которые собирались диктовать повестку, требовали даже жестче, чем Прилепин, военизировать все. И одно из этих меньшинств упало в самолете, а второе меньшинство собирает подписи на движение кандидатом президента, сидя в тюрьме. Поэтому сказать, что это меньшинство прям побеждает и обласкано властью, я бы, наверное, не сказал. Там, думаю, меньшинство тоже так не думает сейчас. То, что были люди, которые наблюдали за вечеринками, у которых есть своя точка зрения, безусловно, ну, это очевидно, что так, и они возмущались, смущались разными вещами, и мы видели запреты антивоенных артистов, естественно, и это была позиция администрации. Вопрос в том, что все-таки влияние напрямую на политику они не оказывали. И было все время ощущение, что их дозируют, скажем так. То есть надо нам их пустить на прием в Кремль. Мы их пустим на прием в Кремль. Но перегибы на местах старались как-то сдерживать. И являются ли они бенефициарами этого? Ну, я думаю, зависит от того, как мы определяем бенефициара. То есть то, что эти люди порадовались, сказали, да, мы это сделали, я думаю, безусловно, правы. То, что они стали бенефициарами в плане того, что их пустят на телевизор, я не уверен. Потому что я думаю, что позиция, что если бы их хотели пустить на телевизор, им бы пустили телевизор раньше. Тут позиция же всегда была в том, чтобы не накручивать, не перебирать, чтобы народ все-таки жил нормальной жизнью. И тут встает, опять же, повторюсь, тот же самый вопрос. Это осознанное решение власти, что мы переходим на военный режим, или это такой эксцесс исполнителя, где репрессии против антивоенных артистов резко перешли в естественные репрессии против непровоенных артистов, скажем так, активно. Ну, просто потому, что кто-то сначала сказал что-то про них нехорошее, а потом другие подумали, что вдруг это теперь повестка такая у нас, и все стали исполнять. Я все-таки не думаю, что это заказанный тренд, заказанная такая акция, просто потому, что ну, более странного времени для нее было сложно подобрать. Ну, в Новый год устроить публичные кары довольно популярных людей все-таки. Причем сразу из разных прослоек, потому что ну, аудитория условно Ивлеева и условно Киркорова вряд ли полностью пересекается. То есть это еще такой широкий спектр. Мы еще должны посмотреть, что Басков сделает. Вот, поэтому тут не знаю. Мне кажется, все-таки перегиб на местах, а бенефициары, ну, может, вы и правы, посмотрим, кто заменит их, выбывших, скажем так, на большой стадии, но я не уверен, что условные прилепленные компании могут заполнить нишу Ивлеева и Киркорова, если их вычеркнут. Я думаю, что найдутся другие кадры пока.
Ну, а кто заменит Акунина? Да. Вот кейс с Акуниным, ну, и отчасти с Дмитрием Быковым, это из этой же серии или нет?
Ну, с Акуниным Быковым, я так понимаю, что все-таки это продолжение логики углубления репрессии, а не расширение. То есть пока, я это, на самом деле, где-то уже говорил даже, пока мы видим, что есть довольно узкая группа врагов народа, которые копаются все глубже и глубже. То есть мы сначала одних делаем иноагентами, потом других экстремистами, потом запрещаем. Но в целом вот один пул людей, они очевидно антивоенно настроены, они очевидно антипутински настроены. И вот их там закапывают все глубже и глубже. Ну, мы это видим то же самое там по 40-м, которые увеличиваются для тех оппозиционеров, которые сидят в России, и условия, которые ухудшаются без особой нужды. Ну и то же самое делают для тех, кто оказался снаружи. Тут-то понятно, но раньше казалось, что мы бескомпромиссны к врагам и, в общем, не трогаем нейтральных, потому что они нам не мешают. Поэтому для меня это совершенно разная история. История о том, как власть пытается заказать в асфальт уже определенную и уже, скажем так, наказанную тем или иным способом позицию и расширение этого на большую аудиторию. Тем более, что при всем моем огромном уважении к Быкову и Акунину, я не думаю, что репрессии против них так имеют такие шансы быть широко известны массам, как репрессии против словно Киркорова и Ивлеевой. Ну, просто потому, что читающих людей у нас в стране, наверное, меньше, чем слушающих, смотрящих.
А не может ли здесь быть такое, если посмотреть, да, с другой немного стороны на Акунина, что все-таки это человек, который написал популярнейшую серию истории российского государства, да, и у нас есть Мединский с новым учебником. Собственно, вот как может быть существование в сегодняшней России двух этих авторов с разными, так скажем, подходами, да, к изучению российской истории?
Ну, я, честно говоря, не рассматривал господина Мединского как ответственного за террор в стране, хотя бы этот подход интересен. Но если он может отвечать и за культуру, и за переговоры с Украиной, то почему бы ему заодно и за политический террор не отвечать? В принципе, похоже, человек многофункционален. Но все-таки тут надо тогда уже сразу же все книжки жечь. Все-таки там Карамзин есть и прочее тоже. Кто бы истории писал. Нет, смотрите, я согласен с вами полностью в том, что репрессии против Акунина, безусловно, носят в том числе идеологический характер. Хотя мне кажется, что тут есть много личного тоже, и какие-то отдельные лица российской оппозиции где-то там наверху вызывают больше отторжения. И их, соответственно, больше, им больше остается. Но нет, я не думаю, что мы можем прямо напрямую Мединскому это приписать. Альтернативный взгляд на историю, опять же, Акунин популярнейший автор, но я не думаю, что он настолько значим для пропаганды, как нам хочется думать, к сожалению. Потому что, к сожалению, я боюсь, что с точки зрения охвата читательского, все-таки он проигрывает обязательному учебнику «Школьная история». Не по качеству,
по охвату случае, точно.
А по охвату, да. Поэтому я не
по охвату что... точно.
Одна из проблем любых репрессий, но особенно репрессий современных, заключается в том, что логика их далеко не всегда понятна. И из этого есть два вывода. Либо эта логика какая-то сверхсложная, либо все-таки пока это довольно бардачная история, где... индивидуальные интересы людей, я его люблю, а его совсем не люблю, они довольно значимы. И те публикации, которые мы читали, например, я читал, думаю, вы тоже читали, о том, как появляются иноагенты в нашей стране, они в общем сводятся к тому, что степень хаоса здесь прям очень высокая. Вот, реально люди тыкают пальцем или ждут какой-то отдельного звонка сверху, где говорят, ну достал уже, будешь иноагентом. Поэтому я думаю, что такой же принцип применяется и к другим репрессиям. Опять же повторюсь, одно из ключевых последствий и этого, и вот вечеринки, и всего остального, будет самоцензура. И, конечно, в этом плане для власти, с одной стороны, сейчас это все выглядит очень приятно, потому что когда ты спускаешь процесс самоцензуры и процесс такого canceling по-русски, то, естественно, ты потираешь ручки, говоря, что вот ты трех человек упек куда-нибудь, остальные сами отвалились. Вот ты ничего не делал, а их общество торгает. Ты еще можешь себя убеждать, что это не потому, что все за работу свою боятся редактора и директора, а потому что общество проникло своими идеями и искренне борется со всем антивоенным и антивластным. Проблема в том, что любая набирающая темп самоцензуры и саморепрессия кончается плохо, потому что этот ком остановить всегда очень сложно. Там, в этой игре кто кого перезапретит, сложно все время оставаться на запрещающей стороне.
Хорошо, Борис, вы знаете, что еще интересно, вот тут тоже, конечно, логика не прослеживается, или она все-таки есть. С одной стороны, российские власти пытаются убедить народ, да, что все в порядке, все идет по плану, все нормально. Это до сих пор специальная военная операция, да, это не война, военное положение на территории страны не введено только в этих так называемых новых регионах. С другой же стороны, мы видим вот подобного рода преследования, да, известных артистов. Мы видим и другие факторы, говорящие о том, что все-таки война пришла в каждый город, в каждый населенный пункт этой мобилизации и так далее. Как это может совмещаться? Но хотя, вы знаете, здесь в голову сразу приходит исторический пример. Я ни в коем случае ничего прямо не сравниваю, да? Просто похоже немного. Это нацистская Германия, когда, с одной стороны, тоже пытались сохранить некое спокойствие в германском обществе, а с другой стороны, там открывали разного рода трудовые концентрационные лагеря, да, там типа Брайтенау, куда отправляли нерадивых немецких, в том числе, детей и так далее. То есть, как это совмещается, и есть ли в этом вообще какая-то логика?
Я вообще расширю, скажу, я использовал один раз пример, я называю идеологической матрешкой, потому что, на самом деле, тут не два слоя, тут больше слоев. У нас, с одной стороны, глубинная идея пропаганды в России то, что у нас идет народная война. Мы воюем за русских, за интересы России, мы боремся с Западом, мы боремся с ЛГБТ, мы боремся с кем мы только не боремся, со всеми боремся. Это самый глубинный посыл, что мы в кольце врагов, мы воюем. Сверху, второй слой, вы правильно сказали, это такая история о том, что нет, на самом деле все идет по плану, у нас специальная военная операция, все хорошо, где-то там воюют контрактники, немножко мобилизованных, но они вообще герои. И все идет по плану. Дальше есть еще третий слой. Это в внешний посыл. Внешний посыл, когда мы требуем от НАТО вернуться на границы 1997 года, убираться в освояси, мы новый пуп или полюс, или как вы хотите называть, многополярного мира, у нас широкий альянс с Китаем и всеми остальными, мы противостоим Америке, и это мы новый глобальный игрок, третий слой. Четвертый слой сверху – это то, что вообще-то ну, мы делаем то же самое, что делали США. Это региональный конфликт, чего вы в него лезете? У нас же внешней политики такой же, такая же двойственность. Как бы мы, с одной стороны, вещаем, что мы новая мировая коалиция, а с другой стороны, мы вещаем, что нет, ребят, это Запад нарушает все правила. Мы с Западом не воюем. Мы проводим маленькую операцию, мы разбираемся с соседями по какому-то локальному поводу. Они нас напасть собирались, комаров посылали. Это же ВОН было про комаров, если не ошибаюсь, не внутренней повестки. И это такая же двойственность. Такая же двойственность. И почему эти страны, западные страны, наши активы морозят и санкции накладывают, нам вообще непонятно. У нас тут локальный конфликт, который их не касается. Поэтому тут они на двух стульях пытаются сидеть не только внутри, но и снаружи, делая такие четыре слоя матрешки. Зачем это нужно? Это понятно. Это все-таки, я думаю, что все-таки попытка и надежда, что войну таки удастся закончить рано или поздно, хотя, видимо, постепенно все приходят к сознанию, что поздно, а не рано. И удастся тогда оставить составляющую «мы» в кольце врагов, отрезав составляющую «мы» физически воюем. Потому что, конечно, самое выгодное для правительства – это когда у тебя экономика гражданская и доходы населения гражданские, и мобилизации нет, мобилизации на фронт. А мобилизация общества есть, и идеологически все знают, что у нас война, и мы строим, идем с партией правительства. Поэтому сохранение такого дуализма, оно неизбежно. Другой вопрос, что, в общем, все участники конфликта, прямые и непрямые, все же пытаются такие вещи провернуть в той или иной степени. В Украине при всем при том нет тотальной мобилизации экономики. И это одна из вещей, за которые ругают там, по большому кругу и ее западные партнеры местами, и условные Арестович местами, точнее, Арестович по кругу, потому что все то же самое, ну, чуть с меньшей степенью, конечно, раздвоения личности, но тем не менее, воюющая страна, все для фронта, все для победы, но пытаемся при этом сохранить обычную экономику, нормальные внутриполитические отношения и делаем вид, что, в общем, все-таки страна живет поддержка фронта, но в меру нормальности. Я сейчас не говорю, хорошо или это плохо, не мне судите, не я эксперт по экономике, но такая ситуация есть. Более того, не пришедшая на фронт страна конфликта в виде стран НАТО и США, а тоже ведь так или иначе живет этим же дуализмом. США не говорят, что они воюют с Россией, но говорят, что их партнер Украина воюет, что Россия бросила вызов Западу, начала войну с Западом, что нам нужно с этим что-то делать, что это одна из глобальных угроз западной стабильности, но при этом, как мы видим, пакеты помощи Украине привязаны к мексиканской границе, внутренняя повестка важнее внешней, и никакой мобилизации западной экономики под помощь Украине, производство снарядов и так далее, мы не видим. Да мы даже не видим и толком существенного санкционного давления. То есть формальные санкции приняты, но понятно, что если бы стоял вопрос жизни и смерти и полной мобилизации всех ресурсов, то, наверное, бы решение по пресечению поставок разных компонентов в Россию через третьи страны принимались бы быстрее или хотя бы вообще принимались.
Ну, там хотя бы Борисы, они заявляют, они же прямо говорят, да, что мы хотим победы Украины и так далее, и прямо заявляют, что они не могут там условно поставить ракеты «Таурус», если говоря о Германии, потому что, ну, не хотят прямого столкновения с Россией, это очевидно. То есть там хотя бы не лгают.
Ну, нет, я там не соглашусь. Да. Во-первых, о том, что они хотят победы Украины, они заявляют попеременно с тем, что они не хотят поражения Украины. Особенно, если мы сравним заявления главных оппозиционных сил разных стран, а все-таки на Западе надо смотреть заявления тех других, и оппозиции, и правительства. Во-вторых, ну, снаряды-то никто не запрещал. То есть, условно говоря, может ли экономика США, напрягшись, перейти на за полтора года, вообще производить массу снарядов? Ну, опыт и практика показывают, что да. Все-таки один из самых, мне кажется, масштабных примеров реализации экономики мировой истории, на мой взгляд, это пример американской экономики Вторую мировую, когда они там к концу войны штамповали корабли, по-моему, раз чуть ли не корабль в день. Корабли были тогда ключевым элементом их военной политики в Тихоокеанском регионе. Поэтому, ну, они же не мобилизуют это. Мы же не говорим о ракетах «Таурус». Ну, снарядов нет, денег нет. Это не безумные объемы для Америки. Это существенно, но все еще не совсем безумные объемы для Европы. Но при всем при этом остается... Ну, я же не говорю, что они помогают. Они не мобилизуются. Британия, Германия, Франция могут сколько угодно заявлять, что для Европы принципиально важна помощь Украине, но при этом все заступливается на других Кремля в Венгрии и еще одном теперь, видимо, в Словакии потенциально. Ну, опять же, да, ЕС – это очень сильный институт, да, правила ЕС крайне важны, но если бы эти страны реально мобилизовали свое общество, то можно было в ней ЕС объединиться и выделить пакет помощи. В принципе-то никто не запрещал там 3-4-5 странам ЕС вместе изыскать ресурсы, а то и 25 странам ЕС. Поэтому нет, опять же, я не призываю, не говорю, что они должны это делать. У меня довольно сложное отношение в целом к позиции, которая занимает Запад в отношении войны. Но просто надо понимать, что и тут тоже люди, с одной стороны, говорят о том, что у нас ключевая война за выживание Европы и европейских ценностей. Ну, это больше, конечно, в Украине говорят, но за европейские ценности говорят и сами европейцы. А с другой стороны, никакого желания ломать себя через колено и населению говорить, ребята, у нас тут военное время, его тоже нет. И как только начинают существенно расти цены, выясняется, что, в общем, эта часть важнее, и что никто не может до конца объяснить населению, что цены растут, допустим, из-за войны, и мы должны терпеть. Все-таки в первую очередь начинают бороться с ростом цен.
У меня вопрос. Давайте по Навальному чуть-чуть, по выборам, если позволите. Собственно, зачем так далеко увезли Алексея Навального?
Ну, я полагаю, на зло. Тут такой вопрос. Какой вопрос, такой ответ? Я думаю, что не зачем, а почему? Потому что, ну, вот очень-очень хочется показать, что, ну, совсем все можем сделать. Я, думаю, читая эти новости, думаю в основном о том, что я удивлен смелости и вере в себя у всего российского чиновничьего аппарата. Потому что меня всегда удивляют люди, которые уверены, что их путь не только единственно правильный, но и единственно возможный, и всегда победит. Потому что при всем при том, казалось бы, все-таки в стране ситуация, ну, может, стабильная, но военная. Навальный – главный оппозиционный политик. самый популярный, самый известный. И казалось бы, что все участники цепочки по издевательству над Навальным должны где-то в уголке своего ума думать, что ну, а если вдруг что-то не так пойдет, и что-то изменится, и к нам придут с вопросом, что же вы дали делали с Навальным, надо бы иметь какое-то объяснение, что мы ну, приказ выполняли, но особо специально не, ничего не делали. И вообще к ним всегда хорошо относились. А здесь пока мы видим, что в общем, вся система абсолютно уверена в том, что ничего никогда не будет, и продолжает Алексея гнобить всеми доступными способами. Я сомневаюсь, что все, что мы видели с Навальным, это инициатива Кремля. Не потому, что я хочу как-то обелить руководство страны, а потому что ну, я все-таки сомневаюсь, что прямо все до мелочи разы, где его там за какие-то проступки в ШИЗО отправляли, где ему посылки не доставляли, письма резали и так далее, что это сидит лично Путин в своем кабинете, потирает руки и говорит, ну вот, а сегодня-сегодня мы там Навального в ШИЗО отправим. Я думаю, что, конечно, перевод его подальше от Москвы в колонию пожестче одобрен, возможно, инициирован. Но, опять же, я не уверен, что там выбирали прямо самую неприятную колонию. Ну, это лица, в общем, русской власти, понимаю, Ходорковский сидел, прямо скажем, не в приятном по климату регионе. В той же колонии сидел Лебедев, если я правильно все прочел. То есть это такая стандартная практика ухудшения условий жизни. А зачем? Я думаю, просто назло. Потому что если бы цель была его угробить до смерти, ну, я думаю, что это бы можно было достичь быстрее, учитывая, что полностью находится в руках российской власти. Кстати, я не исключаю, что они доиграются, потому что, конечно, состояние здоровья его вызывает много опасений. Но пока больше похоже на издевательство и на такое показушное, ну вот мы все можем вообще, с одной стороны. А во-вторых, это на самом деле довольно безопасный способ заполнять информационную повестку, потому что ну, все обсуждают, где Навальный, все обсуждают, куда его отправили, это плохо. А с точки зрения Кремля, внутри страны они считают, что они купировали эту угрозу, что никому в широких слоях населения сейчас это не интересно, что отчасти правда. Это не то, что никому не интересно, но вне оппозиции все-таки вряд ли фамилия Навального и его ситуация то, что занимает умы широких масс.
А что занимает умы? То есть в этот момент мы все
я
начинают
думаю,
обсуждать...
Цены. Я думаю,
а?
Цены.
Цены?
Я думаю, цены. Цены.
Вы знаете, ну, то есть вот мы как раз, у нас сегодня с Айдаром был гость Денис Волков из Левады, и там был вопрос ему от нашей слушательницы, помнишь, Айдар, по поводу того, что в Германии-то жить стало труднее, а в России, в общем, ничего. А, такое ощущение, будто бы на российское общество в широком смысле экономика вообще влияет в какую-то 25-ю очередь, разве нет? Ну, а что ну, цены? Ну, цены, ну, поохали, ну, подожди, повздыхали, ну, постояли в очереди Маш, за яйцами.
В вопросе Левады-центра первое место по проблемам, да, этого года уходящего были как раз тарифы ЖКХ, там, стоимость товаров всяких, продуктов и так далее. То есть даже
ну, это знаешь, это даже сколько лет живешь, Айдар, столько лет эти все ответы на поставленные вопросы не меняются. Любое, куда ни ткни, вот любой год возьми, там всегда будут тарифы ЖКХ. То есть это ни на что не влияет.
Потому что это волнует людей каждый год, потому что ситуация ухудшается.
Да, ну, ну
очевидно.
Нет. Ну да, ну нет.
Слушайте, тут
ну.
есть же разница, как бы, разница между поиском какой-то, страшно сказать, революционной ситуации, типа цены взлетели так, что народ сейчас на улице выйдет с вилами, и тем, что народ волнует.
Ну, да.
Народ волнует цены на ЖКХ, народ волнует цены на еду, И у этого есть самые разные проявления. Просто не все не нравятся. Потому что количество людей, подписавших контракт с российской армией, чтобы пойти на войну, прямо показывает, что проблемы цен и зарплат население волнует. Потому что потока добровольцев на бесплатно повоевать мы не увидели. Там было какое-то количество, но, прямо скажем, не зашкаливающее. А вот поток людей, готовых за деньги жизнью рискнуть, или поток родственников, готовых за деньги не очень громко ругаться по поводу своих мобилизованных мужей, сыновей и так далее, мы видим беспрерывный. И это ведь тоже последствия низких зарплат, высоких цен и так далее. Поэтому нет, я не соглашусь с вами, что я считаю, что цены и ЖКХ, и обычные народ волнуют, и волновать будут дальше. Что по большому счету, ну, очень мало можно найти примеров, когда какие-либо политические требования выдвигала сытая, широкие массы выдвигала сытая часть общества, довольная своей жизнью и довольная своими политическими правами. Чаще всего любые политические движения, они все-таки коренятся в экономике и экономических проблемах. Ну, по крайней мере, это мое мнение, пока я не видел массив примеров это опровергающих. Поэтому я думаю, что с точки зрения того, что мониторит Кремль и чего он опасается, он гораздо больше опасается новостей про яйца, чем новостей про Навального.
А скажите, а какое впечатление на вас производит кампания, которая собирается вокруг Путина на выборах, к выборам в марте 2024 года?
Ну, я даже затрудняюсь ответить на этот вопрос. Знакомые местами лица. Ну, да, давайте посмотрим, что соберется по итогу, потому что есть, конечно, ощущение, что после всех перетурбаций лица будут знакомые не местами, а только знакомые, что, собственно, ожидалось. А в целом не совсем мне понятно количество внимания, которое уделяет государственный ресурс, скажем так, я не про Первый канал, но про все связанное с государством, выдвижению потенциально новых кандидатов, которых либо никуда не пустят, либо даже если пустят, вряд ли они смогут на что-то повлиять. У меня все-таки ощущение, что это борьба за заявку и за узнаваемые события, скажем так, немножко. Потому что чем больше людей придет, тут даже, мне кажется, не только важно, провластно, не провластно, это может дорисовать немножко, но как-то будет более это все выглядеть солидно, значимо, и победа Путина будет выглядеть более...
Ну так а что Донцова-то тогда не пускать? Ну смотрите, вы говорите знакомые все лица. Харитонов, Слуцкий, кто там, ну, Дованков, Надеждин, да, Путин. Ну как-то так посвежее, в общем, в некотором смысле.
Нет? Помнится, было мне лет сколько? 11, 12, когда он в президенты ходил первый раз.
Это год.
Да, да, поэтому это, в общем, не так давно было. Так что нет, ну, знакомое лицо, Слуцкий, тоже, прямо скажем, не вчера появился на российской политической арене, и шанс на то, что вдруг откроет в себе вдохновение оратора и станет популярным политиком, слава богу, малы, потому что я даже тут не уверен, что если он это сделает, кому-то станет легче. Нет, ну тут лица знакомые, Надеждин, посмотрим, пустят ли его в итоге. Но ключевое будет, конечно, какой простор для компании дадут. И я подозреваю, что ответ никакого. Все-таки все разговоры о том, что как важно получить какого-то не сверхсистемного, я боюсь слова не сверхсистемного кандидата, я эти разговоры, в принципе, готов разделить. Кроме одного, но это важно заключается в возможности вести агитацию в рамках разрешенных законом средств. Ну, то есть все-таки дебаты какие-то, реклама. И я не исключаю, что мы просто выясним, что эту всю часть тоже негласно отрезали, и вместе с Ивлеевой и Киркоровым из эфира кастельнут и даже зарегистрированных кандидатов возможность что-либо вещать. Единственный оппозиционный кандидат...
Да, что им помешает, да.
Да, единственный оппозиционный кандидат, оппозиционная партия, кандидат, который дадут время, я уверен, это «Справедливая Россия», эта оппозиционная партия своего кандидата сможет рекламировать на всех каналах.
Учитывая, что она поддерживает выдвижение Владимира Путина...
Да, естественно,
безусловно, да. Им-то минутки найдут эфирного времени. Спасибо большое. Борис Пастухов, политолог-адвокат, был с нами на связи. Это «Утренний разворот», и мы уже завершаем вот такие...